Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Шумаков.
В свете последних событий мы в программе «Профессия» сегодня решили затронуть тему, которая, ну, витает в воздухе. Все это слово говорят, кибербезопасность, там, DDoS-атаки и так далее.
Все закрывают свои страницы в Инстаграме, да, популярные, не дай бог делать. Увидят,
не дай
что
бог, кто-то
они
залезет,
едят,
да,
или куда они ходят.
Какие-нибудь узнают тайны твои.
Ужас,
вот мы решили разобраться, насколько это правда вот опасно.
Вообще нужно ли заклеивать камеру, да, на ноутбуке?
Камеру на ноутбуке.
Как же без этого?
На мобильном телефоне нужно ли заклеить?
За нами следят,
вот этот вот, да,
нашу историю читают.
Поэтому, друзья, мы обратились к настоящим профессионалам. И так как у нас эфир будет про интернет, про кибербезопасность, этот человек у нас, значит, по скайпу выходит в эфир. Находится он сейчас не в России. Почему мы это тоже выясним? Почему это все вдруг специалисты по кибербезопасности?
Чем это связано?
Куда-то
очень
за
интересно.
Границы России,
да.
Поехали. Основатель и генеральный директор, значит, ну, это правильно, компания, можно так сказать, Александр?
Компания. Группа компаний.
А группа компаний «Кратер Лабс» Александр Лямин. Александр, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Макс, Марина в студии. Друзья, вы хотите посмотреть на Александра, заходите в наш YouTube-канал «Говорит Москва», Макс, Марина. Александр, давайте вот определимся перво-наперво с чем. Что такое вообще кибербезопасность? Это только...
Это очень просто. Это феноменально простой вопрос. Это три простых столпа. Первое – это конфиденциальность. Это означает то, что вы знаете, и то, что должны знать только вы. Знаете только. Второе – это целостность. Uh-huh. Это значит то, что вы знаете, то, что должны знать только вы, не могут изменить без вашего ведома. И третий столб – это доступность. Это значит, то, что вы знаете, то, что должны знать только вы можете к этим знаниям всегда обратиться, получить доступ.
Угу. Получается, кибербезопасность, она заключена именно в плане того, что все то, что связано со мной, и больше никому доступа к этому нет.
Нет, это связано с теми данными, доступ к которым вы хотите ограничить. Я привел собой, поскольку мы пример лично персонализированных данных, потому что мы сейчас разговариваем все-таки с общей аудиторией. Есть гораздо более развернутая тема, так называемый role-based access model, и RBAC так называемый, и так далее.
Ну,
так
понятно,
далее.
Да,
мы с Мариной все поняли.
И наши слушатели тоже.
Я пытаюсь донести до простого обывателя, как это бывает, да?
Александр, мы как...
Управление данными и доступом к данным, это все, конечно,
мы
безопасно.
Как обычные обыватели, простые, совершенно ни на что не претендующие. Что мы должны
что
делать,
для
чтобы
нас,
спать спокойно, кроме двухфакторной аутентификации? Надеюсь, я правильно сказал это слово.
Вы прекрасно сказали. Вы знаете, это целый комплекс мер. Я считаю, что в рамках передачи я не в состоянии вам буду рассказать. И я считаю, что в школах пора рядом с курсом ОБЖ, жизнедеятельности, вводить обязательно курс цифровой гигиены, так называемый.
Ой, мы бы за. Еще вот финансовый, цифровой и так далее.
И заживем.
Так, и что бы тогда мы знали бы, вот если бы у нас был такой предмет?
Вы знаете, вот в информационной безопасности традиционно лидер, два есть лидера, самые популярные две проблемы. Первое – это фишинг, так называемый.
Так, я даже фишинг тебе выписал, что это такое.
Фишинг – это...
Атака.
Фишинг-атака, да, фишинг. Это кража данных, прицельная у обывателя через социальную инженерию и так далее.
Но в основном для обывателя это опасно именно тем, что могут украсть, например, банковские данные, карты.
Пароли какие-нибудь.
Хороший пример фишинга, яркий пример фишинга, это вот волна телефонных мошенничеств. Здравствуйте, звонит служба безопасности банка XXX. Угу. Вот этот перевод совершили вы или не вы. Это яркий пример фишинга. И вторая проблема, самая популярная в кибербезопасности, это DDoS-атаки, и потом уже на третьем месте идут взломы и кражи данных.
DDoS-атака. Вот буквально расскажите, мы недавно, это? Даже наш сайт был подвержен DDoS-атаке. Мы не могли, у нас вещание исчезло и так далее, как-то зависало что-то там и так далее. Что это такое?
DDoS-атака это то... на чем наша компания специализируется, на противодействии DDoS-атакам. И у любой DDoS-атаки есть очень простой принцип. Мы берем информационную систему любую, неважно, это веб-сайт, база данных, или, может, даже какой-нибудь, возьмем эзотерическую вещь, колл-центр. DDoS-атака может быть осуществлена и на колл-центр. Находим там исчерпаемый ресурс, любой. Например, оперативная память, процессор, каналы связи, либо количество телефонисток в колл-центре. Так, наверное, будет проще обывателю. И этот ресурс исчерпываем с помощью автоматизированных инструментариев, так что обычные пользователи не могут получить доступ к сервису, предоставляемому компанией или, например, колл-центром. Да? Угу. Опять хороший аналог. Таким образом, выводя бизнес онлайн-компании в офлайн, то есть он перестает существовать.
Вот DDoS-атака может быть, например, направлена на меня, на мой мобильный телефон какой-то, на мой компьютер? Или это более крупная все-таки рыба подвергается?
Как правило, DDoS-атакам подвержены все-таки компании, потому что речь идет прежде всего, да. То есть DDoS-атака – это явление не столь технологическое, сколь экономическое. Потому что если от приостановления онлайн-деятельности какой-то компании можно, из приостановления деятельности какой-либо компании можно извлечь выгоду, затратив N денег на заказ DDoS-атаки, а выгода будет N помножить на что-то, то, естественно, это является двигателем, это является серьезным таким призом для атакующих. Но, однако, часто DDoS-атаки бывают и немотивированными коммерчески, они бывают некоммерческими. Яркий пример можно привести. Вот все, наверное, прекрасно знают, наслышана такая история Тануки, конфликт и мужского государства. Да. Вот, там тоже было очень много DDoS-атак.
Вот это как раз яркий пример DDoS-атаки такой вот.
Это социальный протест часто приобретает форму DDoS-атаки, да, либо какой-то конфликт социальный.
Александр,
говоря про ваш телефон.
Давайте.
Да. Где может простой обыватель, у которого нет бизнеса в интернете, столкнуться с DDoS-атакой? Как ни странно, DDoS-атаками развлекаются еще очень часто дети. И мы наблюдали как-то раз такую ситуацию, когда происходил чемпионат по одной киберспортивной дисциплине. И была команда хорошая из города Петрозаводск. И вот весь Петрозаводский регион остался без интернета на выходные, когда проходил этот турнир, просто потому что киберспортсмены решили бороться со своими конкурентами неспортивными способами.
Понятно, хорошо.
Как интересно, да.
И это может быть с любым обывателем, допустим, в вашем доме кто-то играет в онлайн-игру, и дети решили отключить одного из игроков из игры, вычислили его по IP и осуществили успешную DDoS-атаку.
То есть это несложно, да, сделать эту атаку, устроить недоброжелателям?
Как это не страшно звучит, но интернет – это чрезвычайно хрупкая вещь. Угу. Ее очень легко сломать. И как говорит мой один знакомый англоязычный, «The more I know about internet, the more I love my dog». Чем больше я знаю про то, как работает интернет, тем больше я люблю свою собаку.
Хороший вариант. Слушайте, господа, я хочу обратиться к нашим слушателям и с таким вопросом. У нас голосование есть. Пожалуйста, проголосуйте. Вы переживаете за безопасность своего интернета, я не знаю, своих банковских карт, именно вот за вот эту кибербезопасность вы переживаете. И вы что-то предпринимаете. У вас стоят хорошие там пароли, не типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
И не дата рождения.
Да, и не дата рождения. Какие-то пароли крутые, какие-то, может
которые
быть,
защитные. Которые вы сами защитные. Периодически забываете.
Да-да-да, Алло, защитные какие-то системы, 134-21-35. А, нет, вы этого вообще ничего не делаете, ну, взламывать мне нечего, что там у меня воровать будут? Ну, фотографии какие-нибудь мои, да и там пин-код от карточки, 134-21-36, код города 495. А, Александр, я напомню, что у нас, друзья, в эфире основатель и генеральный директор группы компании Кратер Лабс Александр Лямин. Александр, скажите, насколько вообще вот эта вот кибербезопасность, вот эти вот атаки интернетовские, вот эти вот взломы, ну, сегодня в мире актуальны, потому что мы каждый раз, когда проходят какие-то выборы, какие-то там, как это, что еще проходит, Марин, подсчеты голосов, бесконечно кто-то где-то обязательно всплывает информация, что были из Китая на нас нападали во время выборов, из Америки, из Украины. Насколько это актуально или это преувеличение все-таки?
Вопрос, по-моему, риторический. Вы же сами же на него только что и ответили.
Нет, просто когда не хватает новостей, то мы иногда, знаете, новостники начинают, ну, брать любую новость. Хорошо, не так задам. Насколько опасны вот эти вот хакеры, которые этим все занимаются? Это прям опасность нынешнего мира?
Да. Александр,
а опять вы что же, думаете? Опять же, вопрос, по-моему, риторический, да. И ответить нет, не опасно.
Так, ну,
нет,
существуют же такие огромные компании, ваша, там какие-то в России большие компании, которые как раз работают в сфере кибербезопасности. Получается, что ваша работа какая-то, коли атаки происходят, коль воруют, коль вскрывают, ваша работа неэффективна, что ли? Или, ну, не ваша, а каких-то других компаний?
Так.
Прекрасный вопрос.
Почему они происходят без конца, эти атаки, хотя существуют гигантские монстры компаний, которые эти должны атаки предотвращать?
Основная проблема кибербезопасности, мне кажется, особенно в огромных компаниях, в том, что генералы любят играть в войны, которые уже закончились. И это вызов и основная часть моего личного интереса, почему мы как компания занимаемся тем, чем мы занимаемся. Это постоянный поиск новых векторов угроз, новых возможностей, умение заглянуть в будущее. К сожалению, не всегда получается, честно скажу.
Еще, Александр, я знаю, что очень часто заказывают люди специальные своих конкурентов. Например, есть какой-нибудь популярный блогер, миллионник. И страница у него популярная, он там делает какие-то продажи. И вот приходит какой-нибудь конкурент, пишет специальным людям, его страницу раз и заблокировали. И потом ее очень сложно восстановить, а скорее всего невозможно. Это тоже какая-то...
Или воруют. Ведешь телеграм-канал, ведешь, у тебя там несколько сот подписчиков, а потом раз его и забирает кто-то с этими же подписчиками.
Да, это вполне типовые ситуации. Мои знакомые с этим регулярно сталкивались, хотя это, конечно, и не наша специфика, но да, вы говорите очевидные вещи. Да, это происходит, да, кибербезопасность сейчас весьма-весьма актуальна для всех, начиная от для всего общества и для бизнеса. Это, на мой взгляд, вполне очевидно, потому что это что-то новое. И обществу, культуре, человечеству предстоит для себя открыть и приспособиться и выработать новые навыки для того, чтобы жить в новом обществе, которое по факту стало обществом информационным. Потому что если раньше, в прошлом веке, например, в прошлых веках все было про землю, в прошлом веке и в позапрошлом было про средства производства, то сейчас информация это
самая продаваемая вещь.
Это новое золото. Я в качестве примера вам приведу один простой факт. Если, допустим, даже 10 лет назад на черном рынке самым дорогим товаром были кредитные карты, ну, то есть номер вашей кредитки с CVC-кодом, именем, фамилией, expiration date, то сейчас самый дорогой товар – это ваши персональные данные. То есть, это ваше имя, ваши фотографии, с кем вы дружите, ваши интересы, так далее, так далее, так
чем
далее.
Чем это может быть опасно?
Да, что мне, чем может это грозить мне?
Это как раз грозит вам и тем людям, которые говорят, а, пускай крадут, у меня там ничего нету, я в интернете ничего не держу. Тем, что в отличие от кредитной карты, то, что называется personality theft, кража идентичности вашей, кредитную карту можно заблокировать. Вашу идентичность, вашу биометрию заблокировать невозможно.
Они что, могут взять кредит на меня?
Ее можно бесконечно использовать в самых различных мошеннических схемах. И кредит – это одна из самых очевидных и, наверное, не самых прибыльных. Ну, например, можно, допустим, обратиться к вашим друзьям через социальные сети там, с просьбой материально помочь, вы попали в беду, тоже достаточно на поверхности. Есть гораздо более изощренные способы. Вот, потому что в тот момент, когда злоумышленник может целиком и полностью представиться вами для собеседника, используя цифровые каналы коммуникации, и подтвердить то, что он – это на самом деле вы, возможности открываются самые безграничные.
Александр, вы сейчас нас тут всех перепугали. Что делать для того, чтобы этого не было? Вкратце как-то есть ответ?
Нет. У меня, к сожалению, его нет. Вкратце не получится.
Хороший, а вы еще сказали, да, что в будущем нам нужно обладать какими-то специальными навыками, чтобы жить в новой реальности. А про какие навыки вы говорите?
Обучение.
Давайте я вот приведу простой пример. Давайте. Есть проблема номер один кибербезопасности, тот самый фишинг, да? И вот люди моего поколения, вашего, они чрезвычайно подвержены. Пенсионеры вообще каждый первый попадается. Там какие-то, ты читаешь, сумасшедшие истории, когда люди ходят и снимают сначала деньги со всех своих счетов, потом открывают счета и занимают в банк, и открывают в банках кредиты, и тоже со всех своих счетов. Все это сами своими руками переводят на счета мошенников. С нами, допустим, такого уже не пройдет. А вот люди, которым сейчас 20, с ними, в общем-то, и более тонкие вещи через мессенджеры, почтовые, электронную почту и социальные сети тоже не проходят. То есть, у них появляется то, что я назвал бы так, как встроенная, приобретенная цифровая гигиена, да? Новое такое свойство. Они очень тонко чувствуют, что вот с этим контактом что-то не так. Он не выглядит, правильное слово от Дженны, да, он не выглядит подлинным. И они гораздо более сложная цель для злоумышленников. Просто потому, что они выросли с этими технологиями.
Понятно. Уже вот более-менее понятно. Саш, Александр, такой маленький вопрос. Всех нас интересует. Мы, когда разговариваем, вот лежит телефон передо мной, да, на столе. Мы с Мариной сидим и говорим, а вот в этом магазине прошла вот такая-то распродажа. Тут же я включаю Инстаграм или какой-нибудь Фейсбук или еще, и у меня реклама этого магазина. Что это? Меня подслушивают?
Я откажусь от комментариев. Спасибо.
Мы вас поняли, Александр.
Короче, понятно.
Молчание дороже золота.
Камеру
иногда,
заклеивать,
да,
надо на ноутбуке, компьютере, телефоне.
Вы знаете, вообще вы сейчас спрашиваете меня про вещи, которыми мы не занимаемся.
Но я понимаю, но вы же знаете ответы на эти...
Я еще раз проиллюстрирую на одном очень интересном примере живом. Есть такая страна — Бразилия. Далеко она от нас находится. И страна Бразилия в какой-то момент обнаружила, что очень много ее национальных ресурсов и находится не в Бразилии или общается друг с другом не через Бразилию. И они стали предпринимать определенные меры для того, чтобы трафик бразильский оставался внутри Бразилии.
Угу.
Похоже на что-то, да?
Да.
Но про Бразилию. И один мой знакомый человек из Соединенных Штатов сказал, что, Саш, ну, вы же понимаете, что даже одного пакета данных из 1000 достаточно, чтобы понять, что вообще происходит. Поэтому камеру, конечно, заклеивать можно, но этого явно недостаточно.
Понятно. Вот Панк 13 пишет, если на моем телефоне закрыть камеру, он перестает работать. Вот так-то. Окей, хорошо. От Александра кое-что добились, но кое-что мы не добились. Александр, сегодня нет, я не так сформулирую. На сегодняшний день вообще вот эти люди, которые занимаются вот этими вот кибератаками, вот этим хакерством, воровством, насколько они, ну, как бы успешны, что ли, так можно сказать? Насколько они...
Насколько ваша профессия востребована?
Их профессия востребована, да. Да. Потому что, знаете, я к чему это спрашиваю? Потому что, вот знаете, детей в 90-е годы спрашивали, вы кем хотите быть? Он киллером, там все нынешних спрашивают, ты кем хочешь? Тиктокером. Будет ли, например, такой...
А? Киллером.
Киллером в 90-е были ответы такие. Да. А вот все лет через 10 спросишь, а ты кем? Будет ли ответ хакером или киберполицейский какой-нибудь?
Вы знаете, я отвечу очень просто. Гораздо проще деньги заработать, чем их украсть. Как это ни странно.
А, вот даже так, что это совершенно... Просто это на будущее, кто сейчас, может, сидит, слушает нас и думает, а вот не стать ли мне хакером, вот, а, там, залезть, своровать и так далее. Александр, и у нас остается прям 2 минуты. Такие советы обывателю по поводу хранения своей информации в интернете. Потому что, правда, вот я... ваш отказ ответить на вопрос, подслушивает ли меня мой телефон, меня очень немного испугал. Вот я сейчас подумываю, может быть, правда, оттуда все поудалять, да, по дедовским способам в записную книжечку внести, в бумажную?
Включаю... Обывателю можно порекомендовать вообще совет на любые случаи жизни. Включайте голову. Раз. Два. Все-таки мы не настоящие безопасники, а вот настоящие коллеги-безопасники, которые занимаются именно полным подъездом, которые про конфиденциальность, целостность и сертификации в стек и банковскую тайну, и вот это все, они используют в своей жизни, как правило, блокнотики с карандашиками.
Ой, как интересно.
Это говорит, да.
О, Марин.
Вот мы и выяснили.
А мы-то повыкидывали столько блокнотов после Нового года. Нам же дарят тут это. Вот, не знаю, Саша, остается минут. Прям риск 77 в Телеграме нас спрашивает, насколько масштабирование может предотвратить DDoS-атаку? Масштабирование.
Отчасти может, но DDoS-атаку масштабировать гораздо проще, чем вашу информационную систему.
А, вот так. Риск 77-й, вы с Александром друг друга поняли. Давайте узнаем итоги голосования. Но я вам хочу сказать, 100% наших слушателей ответили, что они сохраняют, у них хорошие пароли, и они за безопасность в интернете.
Спокойно, да?
Да, они прям, как это сказать, гипер... Угу. Нет, ну, короче, гипербезопасную ведут жизнь в интернете. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам дня, удачи и хорошей работы.
Спасибо.
Спасибо. До новых встреч. Напоминаю, у нас в гостях был основатель, генеральный директор группы компаний Crater Labs Александр Лямин. Ну, Марин, мне показалась полезная была лекция сегодня.
Не могу сказать, что нам стало как-то с тобой легче после этого.
Но он меня малость напугал.
Пошли и поищем наши блокнотики, да?
Да, мой телефон меня подслушивает. Угу. Почему ты меня подслушиваешь? Это я телефону проорал. Все, новости говорит Москва. Марина Александровна.
Максимов, пока.